Сердечно приветствую вас, братья и сестры, миром Божьим и любовью Иисуса Христа. Спасибо, Вадим Николаевич. Много рекламы. Когда говорят, что преподают много дисциплин, такое впечатление иногда создается, что ни одну толком не знают.
Ну, может быть.
Видите, когда вы сидите там, вы уже по-другому начинаете. Хорошо. На самом деле это действительно мое преимущество сегодня. Во-первых, передать привет из Заокской духовной академии. Я являюсь одним из пресвитеров первой Заокской церкви. Примите, пожалуйста, привет. Вот. Ну и сегодня. Спасибо большое. Сегодня еще одним моим преимуществом является открывать перед Церковью Божией Слово Господне. Наша вера от языческой, знаете, чем отличается? Наша вера от язычества отличается тем, что когда мы преклоняем колени, вот сейчас, когда мы молились, я тоже об этом думал, когда мы преклоняем колени, мы молимся Богу, которого не совсем понимаем. Вот в язычестве Бог понятен. Можно объяснить, почему Бог делает так или иначе. Можно объяснить, почему Ваал или Астарта поступают так или иначе. Язычники могли это объяснить. А мы не можем объяснить, почему Бог иногда делает так или иначе. И для того, чтобы понять иногда Его пути, для того, чтобы иногда понять Его действия, иногда нужны годы, иногда нужны десятилетия, а иногда и целой жизни недостаточно для того, чтобы понять божественные поступки. Замысел, его какие-то действия нам понять очень бывает тяжело и невозможно иногда в этом мире. Сегодня мне хочется вместе с вами открыть текст Священного Писания, который не совсем понятен. Не всегда, читая эти тексты, мы можем понять, почему Бог так поступает. И вы знаете, иногда, когда люди только впервые открывают Священное Писание и доходят до подобных текстов, они возмущаются и говорят, ну почему Бог поступает так? Очень часто даже склонны люди думать, что Бог жесток, когда поступает так. Я приглашаю вас сегодня открыть вторую книгу царств, 6 глава. Но прежде чем мы будем читать этот текст и прочитаем часть главы, мне хочется напомнить исторический контекст, раскрыть, в котором происходят вот эти события. Долгое время, несколько столетий, мы с вами читаем книгу Судей, когда мы видим, что почти 400 лет израильский народ находился фактически в таком состоянии, когда они часто отпадали от Господа, и отпадением, следствием этого отпадения являлось то, что множество различных народов нападало на евреев, нападало на израильтян, топтали их виноградники, порабощали. И потом, через некоторое время, когда евреи уже от этого уставали, от этого порабощения, они обращались к Богу, раскаивались, Господь посылал каких-то судей, посылал каких-то спасителей, которые избавляли народ от этого рабства, избавляли от этой экономической зависимости, политической зависимости, религиозной зависимости. Но проходило какое-то время, сменялось поколение, и все возвращалось на круги своя. И вот так проходило проходило почти 400 лет. И поэтому народ попросил себе царя и говорят: дай нам царя, обратились они к Самуилу, помните? Чтобы он вел наши войны, чтобы он нас судил, чтобы он руководил нами. И Самуил, помните, скрипя сердцем, он говорит: ну, в конце концов, вы не меня отвергаете, вы Бога отвергаете. И Господь дал им Саула. 40 лет правил Саул. И вы помните, что часть времени его царствования, оно было посвящено тому, что побуждаемый завистью и ненавистью к своему собственному, в общем-то, зятю Давиду, да, он вот таким вот образом гнал своего зятя, своего вот одного из военачальников. Но тем не менее, вы помните, как Господь назвал Давида? Назвал его мужем по сердцу своему. Господь любил Давида. И Господь пообещал, что Давид станет царем. И вот наступает тот момент, когда Саул погибает, погибает его сын Иоаннафан, друг Давида. И Давида воцаряют и делают царем на юге Иудейского царства в Хевроне. 6,5 лет правит Давид в Хевроне, и после этого, когда погибает еще один сын Саула, когда убивают еще одного сына, северные колена, представители северных племен, северных колен приходят к Давиду и говорят: мы знаем, что Господь тебя хочет видеть царем, мы просим тебя о том, чтобы ты воцарился и над северными племенами тоже. Перед Давидом в этот момент стояла очень важная задача. Задача эта состояла в том, чтобы объединить вот эти разрозненные племена. Потому что очень часто, когда евреи шли на войну, не все племена присоединялись к этим военным действиям. Иначе говоря, вот эта раздробленность, она была характеристикой или характеризовала то время. Кроме того, вы помните, что незадолго до появления монархии в Израиле практически целое колено Вениаминово было вырезано. Гражданская война происходила на этой небольшой территории. Гражданская война, раздробленность. Люди и племена не поддерживали друг друга. Поэтому задачей Давида было объединить эти племена. Но кроме того, важным было и то, чтобы объединить народ, и Давид это понимал, как муж Божий, он понимал, что объединить народ можно только лишь вокруг Слова Божия, только лишь вокруг храма, строительства храма, только лишь вокруг Господа. Вы знаете о том, что Саул при всех его недостатках, при всех его положительных моментах, у него был один недостаток, который испортил всю его жизнь. Саул поверхностно смотрел на божественные требования. И это мы видим в его жизни, это мы видим в истории, которая проявляется и которая записана. Он поверхностно смотрел на все божественные требования. У Давида тоже было масса была проблем, положительных качеств, отрицательных качеств, но при этом Давид все свои проблемы всегда слагал у ног Господа. И поэтому, желая объединить народ, вы помните, что он хотел построить храм, но не получилось, не состоялось, потому что Давиду было сказано: ты не построишь храм, потому что у тебя, образно говоря, по локоть руки в крови, ты человек воинственный. Но тем не менее Давид все сделал для того, чтобы храм был построен, так? Собирал материалы, приглашал пожертвованиям людей, там разные способы находил для того, чтобы все подготовить народ к строительству храма, который должен был построить его сын. И вот одним из важных моментов, который совершает Давид, это перенос ковчега. Шестая глава второй книги царств описывает эту ситуацию. Давайте прочитаем эти тексты. «И собрал слово Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу и посадили ее, и повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел пред ковчегом, а Давид и все, и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, место сие и до ныне называется поражение Озы. После того, как мы прочитали с вами этот текст, я хочу спросить, вам нравится, как Бог с Озой поступил? Не кажется ли, что это какое-то непонятное действие? Как это вообще объяснить? Наклоняют ковчег эти валы, человек хочет помочь, простирает свои руки, протягивает. Хочет помочь, вроде бы мотивы такие вот налицо. Хочет помочь, поддержать. А Господь берет и поражает Озу. И возникает еще вопрос, Оза будет спасен для Царства Божия или нет? Я вас уверяю, люди, которые впервые читают этот текст, они еще больше вопросов зададут, если они читают внимательно. Но давайте постепенно. Итак, Давид совершает огромный праздник. Вообще, праздник для народа – это очень важное мероприятие, потому что оно народ объединяет, оно сплачивает. Я иногда думаю о нашем государстве, вот начало 90-х годов, казалось бы, что уже ниже падать некуда. Некуда уже ниже падать было. Уже казалось, что каждый человек считает своим долгом эту страну проклинать просто. Но что происходит? Мы видим с вами, как постепенно, постепенно, вот сейчас, когда 9 мая празднуется, да, народ выходит и кричит «Россия вперед!» И кажется, что за каких-то 10-15 лет очень много изменилось. Потому что патриотические настроения какие-то стали, знаете, все-таки в стране возрастать. И вот здесь Давид для того, чтобы объединить народ, для того, чтобы патриотические настроения как-то возбудить, он собирает отборных людей, 30 тысяч человек. Это немало, причем это отборные люди, это князья, это военачальники, это какие-то, знаете, отличившиеся в государстве люди. Не зря ведь нам показывают, правда, награждения там в Кремле и так дальше. Это отборные люди, это лучшие люди считаются в государстве. И вот Давид собирает 30 тысяч человек. Встал и пошел, и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, такая процессия, демонстрация, идет из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий. Наверное, не надо говорить, чем был ковчег Божий для израильского народа. Это ведь было место, где Господь себя являл. И вот мы видим, что даже приглашают оркестр, там люди начинают играть, там инструменты музыкальные перечисляются. Даже говорится, смотрите, даже говорится, что разные инструменты были, и даже из кипарисового дерева. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что самые дорогие инструменты были, так скажем, привлечены к тому, чтобы устроить этот праздник. Сколько стоит саксофон хороший?
Да, кипарисовый.
Очень дорогие инструменты из кипарисового дерева. Вообще обычно евреи не используют, знаете, прилагательный, для них это, для них самое главное действие. И вот то, что здесь описывается, это говорит о том, что это было важно. И вот что интересно. Описание все вот это дано для того, чтобы мы с вами представили торжественность этого момента. Давид переносит этот ковчег. Но что происходит? Здесь есть очень важный момент в третьем стихе. «И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме». Интересно, что видно, что, ну, нам сказано, дом находился на холме, понятно, что дорога шла как-то вот вниз, да? Интересно, что заповедь Божия, которую Господь передал еще Моисею, гласила, что ковчег Божий должны носить левиты на руках. Но в истории израильского народа был однажды момент, когда филистимляне, в руки которых попал ковчег, они поставили его на колесницу. И вот евреям показалось, что это какая-то, знаете, это лучше, это нововведение какое-то, инновация и нанотехнология, да, поставили на колесницу, это ведь красиво, это ведь кортеж какой-то, это ведь какая-то такая более торжественная церемония, кажется. И вот, игнорируя заповедь Божию, они ставят его на ковчег, на колесницу. И вывозит из дома Аминадава, и автор замечает, что на холме, он наверху был. И поэтому, что происходит? Когда его везут, ковчег наклоняется. Но прежде чем об этом мы поговорим, давайте выясним, что это был за человек, в доме которого хранился ковчег Завета. Это, как мы знаем, был человек по имени Аминадав, у которого было два сына, Оза и Ахио. Если посчитать время, в которое хранился у этого человека в доме ковчег, то мы с вами увидим, что это был достаточно продолжительный период времени. Это несколько десятилетий было. Потому что к нему попал ковчег примерно в то время, когда вот филистимляне его отправили, потом вы знаете, что каждый пытался в этот ковчег заглянуть, там несколько тысяч человек погибло, и для того, чтобы просто из любопытства, и для того, чтобы просто как-то обезопасить народ Божий, вот один человек, вот этот Аминадав, он дал согласие, чтобы ковчег хранился у него. Иначе говоря, долгое время хранился у него этот ковчег, и вот эти дети, которые были у него, мы не знаем, сколько им лет, но тем не менее, они выросли с этим ковчегом. Они постепенно, знаете, когда у вас в доме появляется какая-то вот ценная вещь, да, вы вот пыль вытираете, обходите там стороной, чтобы никто не повредил там, вы всех предупреждаете. Но со временем, вот у нас есть, вот это вот наша природа, со временем мы ко всему привыкаем. И даже к святым вещам мы привыкаем. И эти люди привыкли к святым вещам. Они постепенно стали относиться к ковчегу как к предмету интерьера. Это была мебель постепенно. Она стала мебелью. И поэтому, а когда у вас хранится какая-то вещь постоянно, да, уже кажется, что к этому надо, это обычная вещь, к ней надо, можно относиться спокойно, без должной святости. И поэтому что происходит? Когда ковчег ставят на колесницу, и эта процессия вся идет, мы видим, что Ахио идет впереди, Оза идет сзади, и вот что происходит? Множество людей сопровождают этот ковчег, но заметьте, что ковчег, его не видно, да? Он где-то на колеснице. И надо понять, что тысячи людей, когда следуют за этим ковчегом, они его не видят. Потому что он где-то там впереди, там музыканты, все идут, каждый говорит о чем-то о своем, да? И вот что происходит? наклоняется вот этот ковчег, музыка еще продолжает, там они играют, а Оза уже простирает руку для того, чтобы его поднять, для того, чтобы его вот поддержать. Нам с вами кажется, что это хороший мотив вроде бы. Он хотел поддержать, хотел поднять. Но божественный автор говорит о том, что Бог поражает его за дерзновение. Не за хорошие мотивы, а за дерзновение. И вот здесь проблема возникает. Потому что когда вы читаете разные переводы этого текста, некоторые переводчики, особенно в английских библиях, некоторые переводчики пытаются избежать вот этого мотива, который прописывает божественный автор. Некоторые пытаются избежать того, что говорит библейский текст, вот еврейский текст. Потому что в еврейском тексте четко сказано, что за дерзновение это происходит. А некоторые переводчики пытаются этого избежать. Кто-то говорит о том, что по ошибке это произошло, за то, что он руку свою протянул там и так дальше. Они начинают фантазировать. Почему? Потому что фактически получается, что человек-то и не виновен здесь вроде бы. То есть они пытаются сглаживать значение того, что сделал Оза. Но в любом случае, Бог тогда выглядит не в очень хорошем свете, потому что тогда возникает вопрос, за что он это делает? И поэтому божественный автор четко говорит, это произошло за дерзновение. Но возникает вопрос. Иногда нам кажется, что дерзновение, оно проявляется, когда человек там богохульствует, да, или что-то делает такое вот. Явно видно, что дерзкое, вот нехорошее. Видно, что человек поступает дерзко перед Богом, да? Но в данном случае мы видим, что дерзновение-то проявилось не в каком-то богохульстве, а дерзновение это, оно постепенно взрастало в сердце человека, потому что он привыкал на протяжении многих лет, привыкал к святым вещам. Иначе говоря, можно сделать вывод, что дерзновение это такая вещь, которую на самом деле можно в себе воспитать отношением к святым вещам. И поэтому Господь, я думаю, что это было очень тяжело, вот принять решение поразить этого человека, потому что это означает испортить праздник всему народу. Ну, может, можно было как-то по-другому там, послать пророка, сказать, иди, скажи Озе, пускай так не поступает больше, да? Но возникает вопрос. Народ Божий, который находился на рубеже каких-то новых свершений в своей стране, в своем государстве. Приход нового царя – это новые надежды, это новые какие-то перспективы. Тем более, что он начинает с духовных каких-то реформ. И поэтому кажется, что, может быть, не нужно этот праздник омрачать этой смертью. И вот Оза этот, он уже лежит пораженный, а этот оркестр продолжает играть, там люди продолжают о чем-то болтать, о чем-то говорить непонятном и второстепенном, а этот уже лежит пораженный. И постепенно, знаете, как вот бывает, там музыка постепенно смолкает, там кто-то что-то еще продолжает какие-то ноты брать, вот кто-то что-то пытается вникнуть, что происходит, потом до кого-то доходит этот слух, там что-то произошло впереди, начинают бежать, выяснять. И тут те, которые были рядом, они говорят, а Оза-то протянул руку, чтобы поддержать ковчег. Можно задать, конечно, вопрос, а что было бы, если бы ковчег упал бы? Он же в конце концов не из металла, да, был сделан. Деревянный ящик. Заповеди бы упали бы там и так дальше. Может, а это что, лучше было бы, да, некоторые спрашивают. Но, вне зависимости от того, что было бы или не было бы, мы не знаем, мы не будем фантазировать. Мы видим, что библейский текст говорит о том, что Оза протянул свою руку с дерзновением, и Господь поразил его за дерзновение. Иначе говоря, Господь иногда использует вот такие уроки, горькие, тяжелые, но для того, чтобы научить чему-то. Потому что народ, который начинает новую жизнь, новые реформы, новые надежды, он не может начинать новую жизнь с того, что поверхностно смотрит, как и раньше, на святые вещи. Но возникает вопрос у меня один, очень важный. Я хочу сам для себя выяснить, какое отношение эта история имеет для нас с вами. Казалось бы, прошла уже не одна тысяча лет. Не одна тысяча лет уже прошла. Если, ну, знаете, Давид воцарился, считается, где-то в 1010 году, 6 лет царствовал в Хевроне, 6,5 лет. То есть, короче говоря, эта история, она происходит где-то в 1003, в 1002 году до нашей эры. Иначе говоря, 3000 лет уже прошло с того времени, больше даже. Какое отношение эта история к нам с вами имеет? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно задать другой вопрос. Какое отношение ковчег Завета имеет к нашей с вами церкви? Что для нашей церкви есть ковчег Завета? Ковчег Завета не тот, который когда-то, знаете, перед разрушением Иерусалима Еремия пророк спрятал, и непонятно вообще, где он находится, никто не знает, это тайна, покрытая мраком. Любой археолог вообще, он мечтает найти ковчег Завета. Понимаете? Мы не знаем. Так вот, возникает вопрос, не тот ковчег Завета, который Еремия спрятал, а ковчег Завета, который на небе, тот, на который мы с вами призваны в послании к евреям, автор говорит, да, мы призваны взирать туда и призваны верой туда войти. Какое отношение этот ковчег Завета имеет к нам? Вы знаете о том, что в 1844 году адвентистскому движению была открыта эта весть и эта истина о том, что Христос вошел из святого во святое святых и начал новое служение, или еще одна фаза в его служении первосвященническом добавилась. Он начал суд на небе. И предстоит сегодня пред ковчегом Завета, который является олицетворением или образом престола Божьего. Иначе говоря, нам с вами доверена эта истина о ковчеге. И когда я говорю слово «ковчег» в контексте нашей церкви, я подразумеваю не деревянный ящик, я подразумеваю все служение Иисуса Христа ради нашего спасения, которое происходит там, у этого ковчега Завета. Все это служение Иисуса Христа, которое составляет для нашей с вами церкви стержень. Потому что попробуйте убрать эти тексты из книги пророка Даниила, из книги Откровения, мы с вами превратимся просто в субботствующих христиан там. Понимаете? И не будет никакой вести о втором пришествии Христа. Не будет никакой вести о ходатайственном служении Его ради нашего спасения. Не будет никакой вести о том, что на небе начался суд и что у нас есть с вами адвокат. И вот эта истина, смыслообразующая истина, которая является самой главной для нашей церкви, для нашего движения, она доверена нам с вами. Господь нам ее передал как драгоценный вот этот сосуд, в котором находится, я не знаю, масло или жемчуг, неважно. Это драгоценный сосуд, который Бог нам доверил. и который у нас хранится уже сколько? В нашем доме, церковном доме. В нашем церковном доме эта истина хранится уже с 1844 года. И возникает вопрос, ни одно поколение уже прожило с этой истиной. Ни одно поколение уже было взращено в церкви с идеей о том, что это предмет святой. Но не получается ли так, что этот самый ковчег, эта самая истина становится просто предметом нашего интерьера? Не получается ли так, что мы привыкаем к тому, что, ну да, это одна из истин, которую Господь дал. И привыкая к этой истине, постепенно понимание святости и святого отношения к этим истинам, оно у нас пропадает. Почему иногда мы вынуждены наблюдать, как в церкви во время богослужения, мне хочется верить, что к вам это не относится, но мы вынуждены иногда наблюдать, как во время богослужения какие-то телефоны какие-то звенят, и человек отвечает: «Я на то, что, а? Я на богослужении, перезвони попозже». Понимаете? Раз, два, три, 10, 15. Не то ли это, о чем говорится здесь? Потому что понимание святости постепенно проходит. И нам иногда кажется, что то, что мне позвонят, оно намного важнее того, что происходит за кафедрой. И не получается ли так, что на небе подобные действия, они называются дерзновением? Просто дерзновением. Хотя, казалось бы, мотивы вроде бы-то нормальные, как кажется. Но мы видим, что между тем, что делает Оза, и тем, как божественный автор комментирует этот текст и эту историю, огромная разница. И поэтому нашей с вами церкви эта истина доверена. Мы ее храним и должны хранить как драгоценный сосуд. И не относиться к этому как просто как к предмету интерьера. Потому что, когда они несли ковчег, весь народ должен был видеть этот ковчег. Он должен был быть на руках левитов. Народ должен был видеть, куда идет ковчег, и идти за ковчегом. Но что произошло? Ковчег поставили на колесницу, его никто не видит, идет толпа. И возникает у меня вопрос в связи с этим. А сегодня в церкви не происходит ли так, что мы доверили заповеди Божьи? Вот у них это произошло. Они доверили заповеди Божьи валам. Понимаете? Валам, колеснице, какой бы она ни была, золотой, распрекрасный, но они доверили заповеди Божьи ковчег. Это символ престола Божьего. Они доверили это валам. Переложили на валов. И поэтому возникает вопрос. Возникает вопрос. Сегодня в нашей церкви, когда мы уже с вами сказали о значении ковчега Божия в нашей среде, в нашей церкви, для нас с вами, возникает вопрос. Не пересмотрели ли мы вообще значение этой истины для нашей церкви? Не доверили ли мы эту истину кому-то? Не получается ли так, что то, что является смыслообразующей истиной нашей с вами церкви, мы постепенно это забываем? И вы знаете, периодически мы слышим какие-то идеи о том, что в одной церкви, в другой церкви, там кто-то разуверился, кто-то перестал верить, что суд на небе идет, кто-то вообще разуверился, что на небе святилище есть, понимаете? Почему это происходит? Может быть, потому что мы уже относимся к этому как к предмету интерьера и не берем на руки этот ковчег? Что он означает для меня лично? Давайте зададимся вот в конце концов этим вопросом. что он означает для меня? Это просто предмет интерьера? Или это все-таки святая вещь для меня, для моей семьи, для моей церкви? Или мы просто переложили это на кого-то и уже не видим? Знаете, почему сегодня множество людей уходят из церкви? Может быть, я задаюсь вопросом, может быть, потому что не виден ковчег? Может быть, потому что его надо взять на руки, на плечи, чтобы он был виден всем? И тогда, может быть, приостановится вот это, знаете, увлечение всевозможными ересями, которые сегодня пытаются, знаете, со всех щелей в церковь проникать. Мои дорогие друзья, братья и сестры, мы живем в тот момент, когда фактически эта история, это не просто история Озы, это история нашей с вами церкви. Потому что нам доверен этот ковчег, это истина, для того, чтобы за нами пошли все остальные христиане, и чтобы донести этот ковчег, они его несли в Иерусалим. Чтобы донести его до Иерусалима, до вечного Иерусалима, до небесного Иерусалима. Это нам доверено. И поэтому мне не хочется верить и не хочется думать, что история Озы станет нашей с вами историей. Мне не хочется думать и не хочется верить, что то, что произошло с Озой, оно может произойти с нами. Потому что нам эта истина доверена. Но мы к этому привыкли. Да сохранит нас Господь от подобной перспективы. Да сохранит нас Господь от подобного отношения к дарам Божьим, к Его истинам, которые Он своей церкви доверил. Потому что это самое главное для нас сегодня. Потому что в ковчеге, я еще раз напоминаю вам, мы видим не просто, это не просто деревянный ящик. Это символ всего того, что для нас сделал Христос в прошлом, и что Он делает сейчас, и что сделает в будущем, при Своем втором пришествии. Поэтому, друзья дорогие, пусть Господь вас благословит. Пусть Господь благословит всю нашу церковь, чтобы отношение наше к этому было пересмотрено. Аминь.